Всем добрый вечер. С вами генеральный продюсер радио «Бизнес ФМ» и ведущий программы «Без дураков» на радио «Эхо Москвы» Сергей Корзун. Мой сегодняшний гость Олег Попцов. Олег Максимович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Последнее время в эфире к вам обращался не иначе, как господин президент, и вы, в принципе, не возражали. Да вы, по-моему, и сейчас возглавляете Евразийскую академию телевидения и радио. Да, в качестве президента. Так что, да. Господин президент, обращение имеет под собой.
Да, трогательно. Да.
Трогательно. Олег Максимович, ВГТРК, ТВЦ телевизионные, ну, писатель, лауреат, это понятно. Я обратил внимание, что 22 года работы главным редактором журнала «Сельская молодежь».
Да.
Ничего такого.
Вы не ошиблись.
Приличный стаж. Это я высчитал. У меня по математике просто было совсем неплохо. Но мы прежде всего знаем вас как человека телевизионного, из телевизора. Светлана Сорокина, кстати.
Олег Максимович Попцов. Это мой первый московский телевизионный начальник. Ну, собственно говоря, в Петербурге я своих начальников знала мало и лично не общалась. А здесь вот познакомилась. Надо сказать, что Олег Максимович Попцов, его роль, его облик в моих глазах возрастает по мере того, как проходит время, я знакомлюсь с другими телевизионными начальниками. Потому что Олег Максимович был доступен. С ним можно было обсудить самые разные темы. Его можно было переубедить, и он слышал чужой аргумент и чужое мнение. В общем, я вспоминаю это время, когда работала с Олегом Максимовичем, как безумно трудное, такое изломное во всех отношениях, но как счастливое время. И Олега Максимовича тоже вспоминаю хорошо.
Светлана Сорокина, вообще так любопытно сказано, что я так, ну, по мере того, как узнавал других, я так полюбил Олега Максимовича. У вас были доверительные отношения или все-таки поругивались серьезно,
Светлана? Нет, ну, Света — это нечто особое, вы понимаете. Все, во-первых, она была прекрасным информационником, была прекрасным ведущим. У нее великолепная школа радио. И поэтому прекрасная речь, и это ее придумка была в информационной программе «Микроанализ» при помощи некой цитаты, подводящей итог. Она человек с характером, и когда мы... Я никогда не считал нужным вмешиваться в работу своих коллег до эфира. Потому что они должны сделать то, что они умеют сделать.
То есть во время эфира?
Нет. Но после эфира мы разбирали, и это был иногда очень жесткий разговор. И я никогда не забыл, она всегда оставалась, если у нее она была не согласна, она мне обязательно отвечала в эфире. Так это, что вот некоторые считают так. Это было всегда очень любопытно.
Использовал служебное положение. А, кстати, название «Вести» вы придумали, да? По легенде.
Да, это, собственно, да, это не легенда, это да. И, кстати сказать, именно Света Сорокина, она была всегда, имела свое мнение. И когда мы меняли оформление «Вестей», сначала, помните, был такой мультик рисованный, трогательный. А потом я заменил оформление «Вращающийся голубой земной шар» и «Несущиеся лошади». Я помню, как я поехал к Святославу Федорову, там сняли его табун и сделали. Я помню, когда мы первый прогон сделали этого, американцы, которые присутствовали у нас в этот момент на эфире, они были в шоке от этого, этой заставки.
В хорошем шоке?
Нет, в хорошем шоке. Они там говорили... То есть это было, это действительно была хорошая динамика, и почему бы и появилось название «Вести», почему «Лошади», все никак не могли понять. Я когда слушал своих коллег с телевидения, говорю, понимаете, друзья, есть такое понятие старославянский, так вот, по старославянскому «Весть» — это «Лошадь», ибо «Лошадь» приносила «Весть». Вот так. Ну, и здесь было очень много, и мы всегда спорили, но я всегда, для меня Света была эталоном информационника. И, ну, я не считаю, что... Я помню, как она... Было испытание, когда она брала первое интервью, оно не получалось, потому что это было немножко не ее. Но потом еще пошло.
А почему в последнее время в проектах телевизионных у Света не было? Он вынужден даже в пресс-службу пойти, как вы думаете? Вы же, собственно, на телевидении не один год, не два.
Нет,
это дело, в телевидении дело или в чем-то другом?
Нет, это, конечно, прежде всего в телевидении. Ты понимаешь, какая вещь? Вот нынешнее время, с точки зрения и испытания этого времени свободы слова, время удивительное. Ну, во-первых, есть такое понимание, которое я повторяю как «Отче наш». Никогда не бывает раз навсегда взятых высот. Никогда. К сожалению, очень часто одни и те же высоты приходится брать штурмом не один, и не два, и не три раза. Со свободой слова нечто подобное. Свобода слова и демократия переживают разные периоды. Разные периоды, понимаешь?
И требуют разных ведущих, соответственно.
Да, нет, и дело не в том, разных ведущих. И когда мы говорим, что вот это все Кремль, это Кремль, да, Кремль, конечно, не безучастен, и не надо делать вид, что этого нет. Но раз появилось понятие президентская администрация, то было бы смешно, чтобы она сидела в Кремле и никак не влияла на события. Она же для чего-то существует. Да, есть кремлевская администрация, да, Вячеслав Юрьевич Скотт дает установки, да, это так, все это есть. Но каждый человек, он, если он личность, он определяет свое поле игры. И когда, ведь, понимаешь, говорят, вот что вы ведете себя как там холопы. Холопом бывает только тот, кто хочет быть холопом. Продается
то
только...
не светен случай.
Продается, да, правильно, продается только тот, кто хочет быть купленным и проданным. Ему это удобно. И есть ли у нас свобода слова на телевидении? В определенном формате есть, когда, условно говоря, власть говорит, значит, давайте договоримся так, вы...
Несколько слов говорите,
да? Нет, нет, вы ведете эфир, все правильно. Пожалуйста, есть святые вещи. Кремль, ни-ни. Президент, ну, само собой, это даже обсуждать нечего. Правительство, на ваше усмотрение. Ну, да и у вас же есть там фигура Зурабова. Пожалуйста, работайте в этом районе. Но! Свобода слова, пожалуйста. Значит, во сколько, сколько сейчас? Вот давайте, после 23 часов.
Свобода слова.
23 часов. Можно говорить рез, можно что угодно. После 24 еще резче. А там где-то к 3 часам ночи можете даже выходить голыми, условно.
Олег Максимович, а без дураков Кремль и Тверская сильно различны своим подходом к управлению телевидением?
Я могу тебе сказать, это просто несопоставимо. Я могу... Ну, вы понимаете, я всегда говорю, я не могу сказать, что когда я работал там, возглавлял ВГТРК, когда говорят, вот там была свобода, Ельцин, свобода. Да, она была обозначена. Но она с такой стремительностью видоизменялась, что она изменилась как быстро летящий поезд. Ибо, понимаешь, как бы тебе сказать, свадебное путешествие кончилось очень быстро. И та замечательная иллюзия, что наконец к власти пришла наша власть, кричали журналисты, ура! Власть считала совершенно по-другому.
И после медового месяца кухня, уборка,
да,
воспитание,
да,
чат неразумных.
Она считала. И потом появлялся Чубайс, который проводил инструктаж средств массовой информации, что и как надо. Потом появлялся Гайдар, который там задавал мне странные вопросы. Почему из 12 сюжетов 9 отрицательных, 2 нейтральных и только 2 положить и так далее. Все это тоже было. И тем не менее, никогда, ни разу за время моей работы в ВГТРК Ельцин лично никогда себе не позволял.
А на ТВЦ?
На ТВЦ никогда Лужков не позволял себе вмешиваться.
А кто позволял?
Сейчас я тебе скажу. Но когда я приходил на ВГТРК, когда весь я сказал... Значит, Борис Николаевич, только давайте так. Я делаю, и я прошу, чтобы мне не мешали работать. Нет, да, мы договорились, все. Точно так же я сказал Юрию Михайловичу Лужкову, что я делать, я буду делать, есть ли я. Я, понимаете, я настолько уверен в себе, что считаю возможным посоветоваться. Когда я считаю нужным, я сам позвоню там, ну, там, скажем, если мне нужно, там, Филатову, если мне нужно позвонить Суркову, Я сказал: Слава, я хочу встретиться, мне нужно поговорить с вами. Все. И точно так же я обосновал свои встречи с Юрием Михайловичем, если были какие-то, но никогда себе он этого не позволял. Более того, когда появлялись стычки, он мог позвонить и сказать, что там такое. Я ему объяснял. Ну, так давай мы это снимем. Я объяснял, почему это нельзя. Ты так считаешь? Ну, смотри. Все.
Образы вы уходили громко и не по своей воле. Я имею в виду из ВГТРК, из ТВЦ. Первый раз это из-за Чечни было? Уже как-то понятно стало? Или из-за чего?
Нет. Ну, где-то первый раз это было достаточно сложно. Ведь... Вы понимаете, какая вещь?
Если вот в одном слове.
Я могу сказать, нет. Там было много. Чечня была одним из моментов, бесспорно. Но всегда на лидера, который адекватен, с которым можно говорить, влияет ситуация, как говорится, влияют те, кто у уха. Понимаете? Это или как говорится, кто ближе к телу. И не случайно ведь, говорят, свита делает короля. Понимаете? Так что я не могу сказать, что у меня были идеальные отношения с ближайшим окружением Ельцина. Например, с господином Коржаковым, Барсуковым.
Ну, тем более, что и ближайшее окружение, в общем, менялось,
да,
в течение времени.
Да, в то время. Нет, но это было слишком постоянное, со Сковцом. Но у меня были довольно острые, напряженные отношения. То есть, что это значит? Вот всегда говорю, Ельцин не вмешивался, а окружение, а парламент как выскакивал из штанов, понимаете, чтобы оказать давление, потребовать и так далее. Я могу сказать, что когда я на ТВЦ, нет. Но я не могу сказать, что московские власти, кто-то из окружения, нет, этого не было никогда. Но были отношения доверия. Я могу сказать, что я много лет знаю Лужкова и работал с ним и общался с ним совершенно в разных обстоятельствах. И вообще мое понимание Лужкова и восприятие его началось с того момента, хотя я его знал, когда он его взял, еще Ельцин пригласил на Москву. Когда была демонстрация, как ты помнишь, и, по-моему, это была, да, 7 ноября, на мавзолее стояло Политбюро, стоял Горбачев, потом пошли коммунисты, и Горбачев ушел с трибуны. А я был тогда замглавного московских новостей. Когда я это увидел, я немедленно... А Лужков остался. Я сказал, что, Юрий Михайлович, я хочу вас увидеть и подъехать к вам. Гон, давайте. Я приехал, и задал ему вопрос, почему вы это сделали? Вы остались один на мавзолее. Он сказал, ну это же шли москвичи. Какая разница? Это коммунисты, понимаете, православные, мусульмане. Шли москвичи. Я обязан был остаться на трибуне. Это был поступок, понимаешь, это был поступок. Как поступок и на известной сессии Верховного Совета, когда там с визгом кричали депутаты «снять Лужкова». «Не имеете права», — сказал он. Это было с иронией, засмеялся.
Но, тем не менее, вас сняли по окончании контракта, хотя многие, ну, в общем, пророчили это практически с самого начала, когда в 2000 году, или как в 2000 вы пришли, по-моему, на ТВЦ возглавить его. Да, и вам говорили, что будет и все уже и в конце 2004 года, там в сентябре точно снимали. И вас, между прочим, журналисты, знаете, наверняка называют мастером аппаратных игр. Действительно, телевидение, оно, вернее, управление телевидением без этого умения никуда нельзя?
Ну, я не могу сказать, что я мастер аппаратных игр, или я там мастер интриги. Я к любым интригам отношусь с улыбкой. Почему? Потому что, раз ты писатель, ты должен уметь придумывать интригу. И я знаю, что я могу придумать такую интригу, и по сравнению с этим аппаратные интриги у меня вызывают улыбку.
То есть вы себя идентифицируете с писательской ипостасью в первую очередь?
Конечно. Бесспорно, с творческой ипостасью, абсолютно. И я могу вам сказать, что, общаясь с тем же Лужковым, ибо он не чужд письму, публицистике и так далее, мы очень много говорим на эти темы, говорили и говорим на эти темы. Поэтому я хочу тебе сказать, что, да, прежде всего, Я противник, так сказать, менеджеризации России, как говорится, государственной власти плюс менеджеризации всей страны. Когда мне говорят менеджер, я считаю, да, менеджер должен быть обязательно. Но первым человеком на заводе, на нефтеприиске должен быть специалист фундаментальной профессии, а правой рукой должен быть менеджер. Потому что менеджер – специалист по организации продаж. Вот, вот я могу сказать, что нет, прежде всего творчество.
Олег Максимович, когда был больнее? Тогда в 96-м, да, по-моему, уход с ГТРК, я могу путать даты, или вот 2005-й?
У меня совершенно точка. Один в один, сколько я проработал на ВГТРК, столько же один в один я проработал на ТВЦ. 6,6 лет.
Задачи, что ли, ставили?
Не знаю, не знаю.
А больнее вообще больно было по-человечески? Или было, ну, в общем, понятно, решение, высокий руководитель, президент телеканала,
понимаешь, я хочу тебе сказать,
идеологический инструмент.
Ну, зачем же я буду говорить? Конечно, чувство абсолютного такого боли, оно всегда есть. И какой-то, какого-то не боли, разочарования. Понимаете? И разочарование в чем? Что тебя сняли? Нет. Что ты не успел доделать многого. Я собирался уходить с ТВЦ. Я собирался уходить летом. Мне надо было еще запустить 2 суперпроекта. Они так и не пошли. То есть великолепные совершенно проекты, но и когда ты уходишь, не доделав что-то, ты об этом очень сожалеешь. Сказать, что ты был очень обижен, когда там говорят, что тебя предали, я отношусь к этому с улыбкой. Почему? Почему? Потому что когда мне нравился это Ельцин, когда говорит, я не Горбачев, я своих не предаю. Это было очень любопытно, да, потому что, как ни странно, Ельцин, как ни странно, очень похож на Горбачева, хотя совершенно другой человек. И отношения с окружением очень похоже. Просто у Ельцина это называлось ротацией кадров. Но так как ушла Старовойтова и так далее, мы можем прямо сказать. Потому что кто-то шептал, и он, наконец, уступал этому шепоту. Так бывает, как говорится, капля точит камень. Но при всем этом я могу сказать, что ты вот говоришь, интрига там, аппаратная игра. Нет. Просто надо понимать, что есть, что есть власть. Да, сейчас власть очень изменилась. Сейчас власть, с властью стало работать очень трудно. Почему? Потому что власть породила некое зло и, как следует, подхватила этот вирус. Почему мы сегодня с тобой...
Власть всегда, наверное, была такой,
нет, Олег Максимович. Нет, нет, не всегда, не всегда.
Ну ладно, что славные брежневские времена, там, конец 70-х.
Я хочу тебе сказать, что в советские времена на определенную корректность и на определенное бескорыстие власти додействовали не всегда убеждения, а страх. А что если и так далее. И он действовал. Сейчас этого страха нет. Сейчас приходит человек в власть и знает, что он приходит на время. И он говорит, это время надо использовать. И ввиду того, что коррупция, прививка коррупции случилась на теле власти, и произошло срастание, разговаривать с этой властью очень сложно. Очень сложно, если ты другой группы крови. Понимаешь ты? Вот о чем идет речь. Я не хочу сказать, что вся власть полностью так прочно. Но сама власть это признает, потому что она до сих пор не может принять законы по борьбе с коррупцией. Это есть признание.
Олег Попцов в программе «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Олег Максимович, раз сами затронули, тогда, значит, задам эту группу вопросов. Тут, ну, известно или общеизвестно, или общепринято считать, что на телевидении крутятся очень большие деньги. В связи с этим я, понятно, достаточно внимательно читал литературу всякого рода, написанную о вас. И, ну, развейте тогда какие-то вопросы, да? Вот вы человек обеспеченный.
Значит так, я хочу тебе сразу сказать, что в любой компании тебе скажут, что даже, как говорится, мыши об этом знают, что Попцов не берет и не брал. Постой, я закончу. Да, 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 я могу тебе сказать, что когда я пришел на канал ТВЦ, первый визит ко мне в кабинет был коммерческого директора. который пришел и как-то стал мяться в дверь. Что он сказал? Куда положить? Я сказал, что? Куда положить? А, хорошо. Нажал кнопку и вызвал своего советника по экономическим вопросам Вырла. Вот, положить. Нет, сейчас и мы все оформим в бухгалтерии. Значит, что вы принесли? Как, сказал он. Раньше было совсем по-другому. После каждой передачи. Так да, такие вещи на телевидении были и бесспорно есть. Но у каждой двери не станешь. Это правильно. Но все, кто со мной работал, знал, что если только при определенных условиях мне станет известно, как я это, уже как это станет, это не их дело, то этому человеку, как говорится, не жить на телевидении и так далее, и так далее. Я могу запомнить, вспоминаю разговор. Сижу, сидит Гавриил Попов, заходит Шойгу, и тогда еще был министр обороны, летчик-то, вылетел из головы, но неважно. И вдруг Сергей Шойгу говорит: Олег Максимович, ну что у вас на ТВЦ берут деньги за музыкальные программы? Я: кто? Ну что значит, если я скажу, а как ты хочешь бороться тогда, Сережа?
Нет, Олег Максимович, нет, порядок,
нет,
что...
Не Шойгу, это я, господи, да, я да. говорил с этот, господа офицеры наш, ты понимаешь.
Газманов.
Олег, а как ты хочешь? А как ты хочешь?
Олег Максимович, понятно, что напрямую не дают. Но есть ведь и журналисты пишут, да что скрывать. Есть вещи, когда за какие-то программы платятся какие-то большие деньги.
Безусловно, есть.
Может быть, неоправданно большие за эти программы и на многих телеканалах.
Я могу тебе сказать. Ты понимаешь, в свое время Егор Яковлев сказал прекрасную фразу. Ему говорили, вот как вы можете, смотрите, как себя ведет человек. Он всегда говорил, когда я работал, он вел себя по-другому. Но после того, как я ушел, это уже его проблема.